Шоу Максим Поляков.
Юлия Панкратова.
Вы слушаете фрагмент программы.
Сергей Борисович, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Сергей Борисович, мы начали наш эфир с того, что со вчерашнего дня наше настроение несколько поменялось. Было разочарование вчера, вот, сегодня как-то уже все бодрее, видимо, из-за того, что все-таки появляются какие-то данные от источников, что происходило на переговорах. Как у вас настроение эти последние сутки, как вы оцениваете то, что произошло?
Мне кажется, что, собственно, главный вопрос остался без изменений. Он заключается в том, собирается ли Путин продолжать эту войну любой ценой. Мое глубокое убеждение заключается в том, что да. И что как и прежде, так и теперь Путин в этой войне не завоевывает Украину. Путин в этой войне меняет мировой порядок. Путин в этой войне атаковал цивилизованный мир, Европу. И задача его продолжать эту атаку, потому что эта война является, собственно, тем образом жизни, который он, тем способом правления, который он придумал и который ему представляется по результатам 3 с лишним лет этой войны эффективным и работающим для России, продлевающим его пребывание у власти. Это неизменная позиция его. И неизменный мой взгляд на эту позицию. Ничто, на мой взгляд, сегодня не меняет этого представления. То, что мы услышали вчера, и есть все основания этому доверять, потому что источники вполне надежные, разнообразные, заключается в том, что, собственно, Путин предлагает менять то, что ему не принадлежит, на то, что ему не принадлежит. Это совершенно дикий подход. А главное, что это подход, который не дает абсолютно никаких гарантий не продолжения этой войны. Это подход, который просто фиксирует то, что Путину удалось приобрести на сегодня, поощряет его на то, что на получение того, что ему не удалось на сегодня. Напомню, что речь идет о том, чтобы территории Луганской и Донецкой области, которые Путиным не оккупированы, им не контролируются, ему не принадлежат, обменять на его согласие не занимать территории других областей, в частности Херсонской и Запорожской, которые им тоже не контролируется и тоже ему не принадлежат. То есть мы меняем чужое на еще более чужое. Это вполне фантастический подход, невиданный не только в мировой политике, но и в человеческом обиходе. Так сделки не заключаются. Так продолжается агрессия. Вот и все. И в этой ситуации агрессор получает подтверждение того, что все правильно, можно продолжать. Ничто не заставляет его на этом остановиться. Ничто не гарантирует от того, что завтра не появятся новые угрозы, новые продвижения, новые намерения и новые территории, которые он мог бы захватить и поэтому готов сейчас обменять на основании того, что они ему нужны, на основании того, что он на них претендует. Они становятся, становятся материалом для дальнейших обменов. Поэтому вопрос, собственно, в этом. Где гарантия? Где хотя бы минимальная надежда на то, что на этом война остановится? Я не вижу никакой. Вообще совсем никакой. Как всегда, Трамп чужими руками, чужими усилиями пытается решить эту проблему, говоря, ну, это Европа как-нибудь гарантирует. Нет же никаких совершенно указаний, никаких элементов, которые позволили бы предположить, а как, собственно, эти гарантии будут даны, и чем они будут отличаться от сегодняшнего положения дел. Тем, что европейские страны, НАТО заявят, что то, что делает Путин, делать нельзя, это запрещено. Но то, что он делает сегодня, тоже делать нельзя, это запрещено. Уже сегодня все, что делает Путин, глубоко противозаконно, глубоко противоречит любым представлениям о цивилизованном поведении современной страны. В этом смысле ничего не меняется. Он сейчас уже преступник, поэтому угрожать тем, что «а мы тогда объявим его преступником, мы тогда скажем, что так нельзя», ну, уже нельзя, он уже преступник. Что вы добавляете к этому? Ничего на эту тему, что называется, Трамп не отвечает, а просто сообщает нам, что, ну, Европа как-нибудь гарантирует. Вот что, собственно, мы можем заключить на сегодняшний день. По истечении нескольких часов вот этих разговоров, о которых доносят нам после встречи Трампа и Путина на Аляске.
Сергей Борисович, а как вам кажется, почему многие и европейские эксперты на полном серьезе обсуждают вот этот якобы обмен? И такое ощущение, что они не совсем понимают, что происходит на линии фронта и почему вот то, как вы сказали, Путин собирается менять то, что ему не принадлежит, на то, что ему не принадлежит. Почему они не понимают этого?
Да, это медицинский факт. Действительно, я вижу с изумлением целый ряд обсуждений. Я вижу разных экспертов, комментаторов в Европе, которые обсуждают это так, что ты вынужден предположить, что они просто не понимают, что происходит. У них в голове это не умещается. Им кажется, что Путин пытается обменять, пытается получить какие-то части Донецкой и Луганской области в обмен на какие-то территории, которые он контролирует. Они не смотрят на карту, они не понимают, о чем речь. И, ну, действительно, они никогда не видели ничего подобного, и они не могут себе этого представить. И обсуждают. И обсуждают на полном серьезе. Говорят, вот он уступает территории таких-то украинских областей в обмен на нужные ему территории Донецкой и Луганской области. Разумеется, такие детали, например, как то, что эти самые территории Донецкой и Луганской области – это стратегические укрепления, передача которых России в значительной мере разрушает оборону Украины и открывает ее для дальнейшей агрессии, это уже как-то совсем уж тонко, и это в голову обсуждать большинству из этих комментаторов не приходит. Но то, что они используют вот этот глагол «он уступает», свои, занятые им, контролируемые им территории, в то время как это совершенно не так, просто фактически не так. Это просто не соответствует действительности, то, что они говорят. Вот это свидетельствует о том, что они, в принципе, не могут себе представить, что Путин до такой степени нагл, что он ставит вопрос именно так, а Трамп до такой степени бездарен, что он поддерживает эту позицию, ну, или не бездарен, а циничен, поскольку ему нужна какая-нибудь бумага, ему нужно какое-то свидетельство о том, что он эту войну прекратил, он готов любые совершенно абсурдные, совершенно свирепые требования Путина поддерживать только потому, что это требование Путина, и он присоединяется к сильному таким образом, как ему кажется.
А правильно ли говорить, что Украина сейчас, ну, фактически превратилась в заложника в этом диалоге между Путиным и Трампом? То есть, как бы они ее совсем вот как-то, вот, да, вот заперли в комнате и говорят, сейчас мы будем все решать, а ты здесь сиди, и вот как мы решим, так и будет. Вот давай. Или выкуп. Выкуп. Вот Путин что говорит же.
Ну, так они двое это себе представляют. Я думаю, что они так это обсуждали, если вообще обсуждали на Аляске. Именно вот под таким углом. Именно таким образом. В этом путаются у них под ногами сегодня, как им кажется. Несколько крупных европейских стран, мнение которых все-таки совсем игнорировать они не могут. Они вынуждены каким-то образом заручиться их хотя бы безразличием. И надежда заключается ровно в этом, что Трамп, Стармер, Мерц, Мелони и другие европейские руководители, и натовские руководители, руководители Европейского Союза просто махнут рукой. Просто скажут, ну, провались оно уже, надоело этим заниматься. Так, между прочим, было однажды. Так было после оккупации Крыма и оккупации первых частей Донецкой и Луганской области в 2014-2015 году. В общем, Минские соглашения были свидетельством того, что европейские страны сказали тогда, ужасно надоело этим всем заниматься. Я в те годы оказался в Соединенных Штатах, в Вашингтоне, наблюдал оттуда за этим процессом и увидел очень ясно, как менялось это настроение и в американском тогдашнем истеблишменте, в американском конгрессе, в государственном департаменте, в администрации президента. Усталость и безразличие накапливались тогда в отношении украинской проблемы. Все это, ну сколько можно про это уже разговаривать? Ну что, нет других тем, что ли? Почему мы все время должны заниматься этой Украиной? Так было. Потом это отношение мгновенно исчезло в момент начала полномасштабной агрессии в 2022 году. Теперь эта усталость накапливается дальше и дальше. И надежда Трампа и Путина, конечно, в этом, что Европа устанет. Это вот вечная путинская история, что я никуда не тороплюсь, я могу вечно сидеть на этом стуле, у вас часы тикают, а у меня нет, поэтому я просто пересижу, как-то дождусь момента, когда вы утомитесь. Это обычная его стратегия, мы видим ее и сегодня. И именно в рамках этой стратегии он продвигается к заветной цели. А заветная цель его – безнаказанность. Заветная цель – его возможность продолжать, несмотря на то, что он уже сделал. Несмотря на Бучу, несмотря на обстрелы мирных городов, уничтожение жилых домов с мирными гражданами, миллионы беженцев и так далее.
Сергей Борисович, я вот еще думала о том, что мы наблюдали все. И мне кажется, один из таких неочевидных результатов, но, кстати, очень ярких, это то, что нам продемонстрировали, вот прям совсем продемонстрировали в лицо, не скрываясь, вот эту чудовищную асимметрию в отношениях Трампа к Путину и вот к тем, как вы сказали, путающимся под ногами европейскими политиками и Зеленскому, с которым у него сложные отношения. И, наконец-то, даже люди, которые, может быть, не особенно следили, все-таки по всей этой картинке поняли, насколько Трамп влюблен в Путина, насколько он идет на поводу у Путина, да, и если вспомнить его отношения с европейцами, с Зеленским, мы как раз совсем не можем этого сказать. Нужно ли как-то в понедельник, я, правда, не знаю, как европейцам и Зеленскому исправлять эту асимметрию, есть ли какие-то инструменты, я не знаю, и можно ли вообще с этим что-то поделать?
Не знаю. Я должен сказать, что усилия европейские, несмотря на то, что очень многие их критикуют и говорят, что все это только разговоры, усилия мне кажутся очень последовательными. И мне кажется, что если бы их не было, ситуация была бы существенно хуже. Если бы не сложилась вот эта коалиция в поддержку Украины, этим лидерам очень трудно. Все они вынуждены идти в какой-то мере, больше или меньше, но против общественного мнения существенной части своих собственных избирателей, потому что, ну, обывательский взгляд на это очень традиционный, что «а мы здесь при чем? Почему мы должны деньги, которые мы могли бы пустить на полезные для нас самих дела, на, не знаю, улучшение какой-то инфраструктуры, на социальные программы, на борьбу с инфляцией или на что-нибудь вроде этого, почему мы должны это отдавать на какую-то Украину, на какую-то чужую войну, которая нас не касается?» Разумеется, в любой стране часть населения придерживается этого мнения. Это обычная обывательская точка зрения, и политикам этим приходится с этим как-то сражаться. И то, что они это делают последовательно, грубо говоря, расплачиваясь за это своими собственными рейтингами, своими собственными избирательными перспективами, это надо ценить. Они делают то, что могут на сегодня. И безответственно было бы говорить, ну вот, они только трепятся там, а ничего. Мы видим, что именно благодаря этому вообще идет какой-то разговор, потому что если бы его не было, этого разговора, то было бы вот так, как на Аляске, когда два безумца, один крокодил, а другой попугай, собрались, о чем-то поговорили, ничего никому не сказали, не выслушали ни одного вопроса, не посчитали нужным ответить ни на один вопрос. И разошлись, более или менее довольны друг другом, но в любом случае все происходит внутри этих отношений между крокодилом и попугаем. Похоже, что попугай был не очень доволен крокодилом, отменил обед, там, отменил вторую половину переговоров, не стал обсуждать какие-то экономические проекты. В общем, попугай каркал как-то как ворона. Но, тем не менее, они считали себя абсолютно в своем праве, оба, потому что остались вдвоем. Вот сегодня они все-таки не вдвоем. Мне кажется, что вопрос не во влюбленности Трампа в Путина, вопрос в зависимости Трампа от Путина, в который он сам себя привел, будучи очень некомпетентным, очень бездарным, как выяснилось, абсолютно беспомощным переговорщиком, проигрывающим раунд за раундом, не готовым к разговору. Ведь что мы видим при каждом контакте, прямом или косвенном, Трампа с Путиным, скажем, через Виткоффа, это глубочайшую некомпетентность, это абсолютную неспособность вникнуть в ситуацию и понимать, что происходит на самом деле. И вот это заблуждение насчет того, что меняется чужое на чужое, оно, в общем, и в основе разговоров между американской сегодня и российской стороной. Это то самое, в чем ошибся Витков, как мы это обсуждали еще несколько дней тому назад, когда он приехал после встречи с Путиным и сказал: «Ой, он готов уступить». Мне кажется, что в основе этого просто то самое, что Витков был первый, кто не посмотрел на карту. И кто не отдал себе отчета, что то, что он готов уступить, это ему не принадлежит. Ну вот, и эта зависимость сохраняется, и с нею, собственно, сражаются европейские лидеры сегодня. Я не знаю, в какой мере им это удастся, потому что мне кажется, что Трамп готов заплатить любую цену за возможность как-то демонстрировать свой петушиный хвост перед своими избирателями. Трамп готов подписать что угодно, согласиться на что угодно, в обмен на возможность сказать: пацан обещал, пацан сделал. То, что он публикует в своей социальной сети каждый раз, когда происходит что-то, что его удовлетворяет. Ровно, буквально публикует эквивалент английской фразы на эту тему. Обещание дано, обещание исполнено. Так это в дословном переводе звучит. Вот ему очень хочется, наконец, такой твит капслоком, и он согласен более или менее на что угодно. Это делает ситуацию крайне тяжелой. Вести переговоры с участием человека, которому безразличен результат, который готов отдать противоположной стороне любые, удовлетворить ее требования. Эта ситуация вообще-то редкая. Такие переговоры в природе встречаются редко. Обычно люди, которые о чем-нибудь переговариваются, заинтересованы в каком-то конкретном результате. А Трамп нет. Такое вот искусство заключения сделок.
Спасибо большое, Сергей Борисович.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.